Откройте Библии на втором послании Коринфянам, глава 5. Я хочу обратить ваше внимание на очень важный текст Писания. Я начну читать с 17 стиха. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Слово «примирение» в разных формах появляется 5 раз в этих стихах. Довольно легко увидеть, что это и есть тема. Этот текст о примирении. Этот текст, в 18 стихе сказано, о служении примирения, которое включает в себя, стих 19, слово или послание, логос примирения, которое противоположно мифос, то есть не похоже на мифы других религий, которые обольщают сердца людей. Этот текст показывает нам поручение, данное каждому христианину от Бога. Участвовать в служении примирения, провозглашать весть примирения, таким образом действуя как посланник Христа, через которого Бог доносит свою весть. Когда вы спрашиваете себя, зачем вы живете здесь на земле, то для ответа нужно вернуться к этому тексту. Это более широкое понимание великого поручения. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Идите и научите все народы». Или «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и даже до края земли». На самом деле, единственная причина, по которой верующие оставлены на земле, это служение примирения. Все остальное будет гораздо лучше на небесах. Мы хотим убежать в славу небес, мы хотим быть совершенными, мы хотим иметь небесные тела, о которых Павел пишет во втором послании Коринфянам 5. Мы оставлены здесь по одной причине. Мы оставлены на служение примирения, потому что есть одна вещь, которую мы никогда не будем делать на небе. Мы никогда там не скажем грешнику, что он или она может примириться с Богом. Там нет благовестия. Мы оставлены здесь, отряд посланников для служения примирения, для провозглашения вести о том, как грешники могут примириться с Богом. Когда я лечу на самолете, мой сосед спрашивает, а чем вы занимаетесь? И я отвечаю, у меня очень важная работа. Я говорю грешникам, что они могут примириться с Богом. А вам это интересно? Вот чем я занимаюсь. Вот чем вы занимаетесь. Но как-то вечером я летел в Эль-Пасо, Техас. Там, в городском центре, я собирался проводить конференцию для мужчин. И я сидел в среднем кресле самолета Southwest Airlines. Я пытался сесть на самолет побыстрее, насколько это возможно, потому что в билете места были не указаны. Но все равно я был последним, и я был зажат на этом кресле рядом с арабом. И как только мы взлетели, я достал свою Библию и конспекты и просто начал что-то писать. И через 10-15 минут полета он заглянул ко мне, и я мог видеть, как он снова и снова бросал взгляд в мою сторону, и наконец он сказал, «Извините меня, сэр, это Библия?» Я сказал, «Да, это Библия». И он говорит, «А, Тогда, может быть, вы сможете ответить на религиозный вопрос? Да, я думаю, я смогу ответить на религиозный вопрос. А какой ваш вопрос, сказал я? Ну, я в Америке недавно, я только что эмигрировал, я эмигрировал через Эль-Пасо, и я переехал в Соединенные Штаты, и в моей стране все мусульмане. Быть не мусульманином у нас противозаконно, религия очень простая, все одинаковые. В Америке, он сказал, все очень запутано, очень запутано. И он сказал, мой вопрос, в чем разница между католиками, протестантами и баптистами? Вот какой у него был вопрос. Я сказал, ну я с радостью отвечу. И я постарался ему все объяснить так просто, насколько я только мог. Немного рассказал, что такое католицизм, и почему были протестанты, которые протестовали ему, и которые восстановили славное Евангелие. Также объяснил, какое место в этом всем занимают баптисты. Я сказал, ну, вы спросили меня, могу и я спросить вас? И он говорит, конечно, конечно. И я знал ответ заранее, но я хотел вовлечь его в разговор. И так я сказал, у мусульман есть грехи? У нас столько грехов, я даже не знаю все грехи, сказал он. Ну, тогда можно задать вам еще один вопрос, сказал я. Ну, конечно, а вы грешите? Я грешу постоянно. Постоянно. Фактически, сказал он, я еду в Эль-Пасо грешить. Довольно честный парень. Я сказал, да что вы? И какие же грехи вы собираетесь делать в Эль-Пасо? Он сказал, ну, когда я эмигрировал на иммиграционном пункте, я познакомился с девушкой, сейчас мы встретимся и будем грешить. И теперь мы достигли нужной темы для разговора, вы понимаете. Я сказал, а как Аллах к этому относится? Это очень плохо. Я могу пойти в ад. В исламе есть ад. Я сказал, ты можешь пойти в ад, почему же ты не перестанешь грешить? Я не могу. Ну, а есть ли у тебя какая-нибудь надежда, чтобы избежать ада, спросил я. И я никогда не забуду эти слова. Он сказал, я надеюсь, Бог. И на арабском это «Аль-Илла». Сокращенное Аллах, Аль-Илла, единственный Бог. Я надеюсь, что Бог простит меня. А на каком основании, спросил я? Я не знаю, я просто надеюсь, что Бог простит меня. И следующие слова просто вырвались у меня. Я сказал, я знаю истинного Бога лично, и Он тебя не простит. Я не думал, как эти слова повлияют на него, но они произвели на него такое впечатление, потому что в исламе Бог полностью отделен от людей, никто его не знает. Вы не можете его знать, он непознаваем. Он даже не участвует в жизни людей, кроме суда. И он пытался понять, ты знаешь... И он сказал мне, ты знаешь Бога лично? Это выглядело как, а что ты делаешь в среднем кресле этой авиакомпании? Если ты на самом деле знаешь Бога Вселенной, я бы предположил, что у тебя было больше преимуществ. Может быть, даже свой самолет, не правда ли? Он просто не мог этого понять. Но я сказал, он истинный Бог, и он слишком свят, чтобы не замечать твой грех, и ты заплатишь за него вечностью в аду. И он сидел очень тихо, и я сказал, однако... Бог приготовил для тебя план, план примирения с Ним, чтобы ты мог пойти в рай. Какой? Спросил он. И здесь я открыл ему Евангелие полностью. Впервые в жизни он слышал что-либо подобное. Он сказал мне, теперь я понимаю, что сделал Иисус. Он не принял конкретного решения, я взял его адрес, выслал ему материалы. Ничего так и не слышал от него. Даже направил его в церковь в том районе, где он жил. Я не знаю, каким образом я повлиял на его будущее, но я думаю, я немного испортил ему выходные. Это, конечно, предположение, хотя и достаточно вероятное. Такой разговор — это нормальное явление, это то, что мы делаем, вот для чего мы здесь. Вот для чего мы живем, чтобы рассказывать грешникам, что они могут примириться с Богом. Нам дано служение примирения. В этом наша задача. Нам дана весть, логос, слово примирения. Это Евангелие. И мы должны идти по этому миру, по этой жизни, объявляя грешникам, что вражда, неприязнь, огромная пропасть, холод в отношениях между ними и живым Богом Вселенной могут быть прекращены, и они могут примириться. Когда мы говорим слово «примирение» в нашей культуре, то оно нам понятно. Существуют даже суды примирения. Есть миротворческие организации, которые пытаются убрать враждебность между людьми. Есть друзья, которым нужно примирение. Есть разногласия между родственниками. Есть супруги, которым нужно примирение. И мы понимаем, что это значит. Мы понимаем, что значит иметь пропасть в отношениях и затем восстановить их. Но когда думаешь о Боге, примиряющемся с грешниками, то это гораздо сложнее, потому что когда грешники примиряются друг с другом, это понятно, так как оба виновны в грехе. Но в отношении Бога все грехи наши. Он абсолютно безупречный и святой. И против Него совершено преступление. Вся вина наша, вся ответственность на нас. И, несмотря на это, Бог определил способ примирения грешников с Ним. С человеческой точки зрения, кажется, что они непримиримы. И я понимаю, почему в исламе такой Бог, который полностью отделен от людей и непримирим. Это понятно. Нет такого Бога в религиях всего мира, который по своей природе был бы примирителем. Ни в какой религиозной системе, и именно поэтому Евангелие такое поразительное, ошеломляющее и шокирующее. Именно поэтому оно было камнем преткновения для иудеев и безумием для греков. Было совсем непонятно, как Бог, которого оскорбили, над которым надругались, чей закон пренебрегался постоянно и добровольно, желает примирить этих осквернителей с собой и сделать это, отдав себя в жертву на смерть. Но Бог усмотрел путь примирения. И мы, находясь в церкви, не только поместной, но в церкви Господа Иисуса Христа, имеем задачу провозглашать слово примирения как посланники. Термин, который вы видите в 20 стихе, посланник, это и есть посол. Это очень благородное слово. Этот титул получал человек, который представлял свое правительство. Этот термин показывал высокое положение. Презирать посла или плохо с ним обходиться было бы то же самое, что презирать или плохо относиться к правительству или царю, которых он представлял. Выгнать посла де-факто значит порвать взаимоотношения с правительством или царем, которых он представляет. Посол полностью говорит за своего царя или за правительство. Он глашатай своего правителя. Он никогда не говорит свои мысли, он никогда не высказывает своих личных предположений, он не дает личных обещаний, он не выдвигает личных требований, он представляет своего правителя. И не наша величественность дает авторитет нашему посольству, но величественность того, кого мы представляем. Мы послы Христовы. Мы Божьи посланники. Здесь сказано, Бог увещевает через нас. У нас нет своей вести, у нас нет своих слов, мы не даем своих обещаний, мы не выдвигаем свои требования, мы говорим только то, что наш правитель нам сказал. В дни Павла такая задача была хорошо известна. Это были очень-очень известные обязанности. Они и сейчас хорошо известны. Мир полон послов. Каждое правительство на земле посылает своих послов в другие места, в иностранные земли, чтобы они были представителями. Следовательно, если ты посол, то ты окружен иностранной культурой. Ты окружен иностранной средой. Ты окружен другими традициями, другим образом жизни. То же самое относится и к нам. Так много в этом мире, в котором мы являемся послами, противоречит нашей культуре. Наше гражданство на небесах. Мы принадлежим к общению святых. Небеса — наш истинный дом. Мы пришельцы и странники в этом мире. Нам не нравится, как мир мыслит. Нам не нравится, как мир поступает. Нам не нравится то, что он защищает. Нам не нравится, что он делает по отношению к нам. Мы делаем все для того, чтобы защититься, изолироваться от него, чтобы защитить наших детей и тех, кого мы любим от него. Но в то же время мы здесь, потому что у нас есть повеление провозглашать весть примирения в служении примирения, как у посланников в чужеземной культуре. И наша задача не изменить культуру. У посла, который едет в другую страну, нет задачи изменить культуру той страны. Если вы посол США во Франции, или посол США на Гаити, или посол США в любой другой стране мира, в Арабских Эмиратах, то ваша задача не изменить культуру, а ваша задача быть представителем суверенного правительства, которое вас послало. Несколько лет назад я говорил на тему смертельной опасности морализма. В той проповеди я сказал, христиане сегодня тратят слишком много времени, слишком много денег и слишком много усилий для того, чтобы изменить культуру, вместо того, чтобы проповедовать служение и примирение. Наш правитель дал нам послание, это Евангелие Иисуса Христа. Мы увлеклись моралистическими и политическими усилиями, пытаясь увековечить капитализм в большей или меньшей степени. Мы пытаемся защитить будущее и настоящие поколения от крайнего либерализма, стараясь развить своего рода культуру морали. Это не наша задача. Мы показываем праведность. Мы живем как праведные граждане в этом мире. Но наша задача — это слово примирения. Я помню, как посещал Белый дом. Я проходил очень серьезный досмотр. Это было особое событие, только те, кто получили приглашение, пришли туда. Все эти люди были известны в Белом доме, так как сначала вся информация по безопасности была собрана и проверена по каждому из нас. И все равно я стою в этой очереди для досмотра. Высокий человек подходит ко мне, очень молодой парень, стучит мне по плечу и говорит, пройдите со мной. И я думаю, что? Я еще никуда не прошел, а они вывели меня из очереди. И он сказал, я сотрудник Белого дома, я работаю на президента Буша. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша кассета о смертельных опасностях морализма вращается среди сотрудников Белого дома. Сразу начинаешь думать, а что я сказал в той проповеди? Я припоминаю все, что я, возможно, сказал. Господи, я надеюсь, из нее вырезали некоторые вещи при редактировании. И он сказал мне, вы сказали, что очень легко захватиться мирскими событиями, вопросами морали, политическими вопросами, экономическими вопросами. И это может сделать нас враждебными к тем людям, которые с нами не согласны. В той проповеди я отметил, вы превращаете тех, кому должны благовествовать, в своих врагов. И он продолжил, у нас появилась враждебность, злость и даже ненависть к людям, которым мы должны принести Евангелие. Поэтому у нас было несколько встреч, чтобы поговорить о том, как это изменить. Нам дана должность послов не для того, чтобы исправить культуру, но чтобы провозглашать весть примирения. Измененные люди, измененные Евангелием, изменят общество. Это наше служение. Это ваше служение. Это не только мое, оно и ваше. Теперь давайте посмотрим на наш текст. Что включает в себя служение примирения? Какие у него составляющие части? О чем мы говорим? Мы ясно сказали о нем. Так давайте его рассмотрим. Какие его составляющие? Я хочу показать вам четыре составляющие. Номер один. Примирение по воле Божьей. Оно по воле Божьей. Это настолько фундаментально, настолько важно, настолько существенно, настолько ценно. И все же, мы можем легко это не заметить. Примирение по воле Божьей. Посмотрите на 17 стих. В этом знакомом стихе Павел говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое». Он говорит о спасении, возрождении, обращении, новом рождении. «Все древнее прошло, теперь все новое». Он говорит о великой работе спасения. Стих 18. «Все же это, все то, что новое, все элементы спасения, все, что связано с обращением, все это от Бога». О чем это говорит нам? О том, что Бог примиритель. Это примирение по воле Божьей. Стих 19 говорит: «Бог во Христе примирил мир». Мир в смысле человечества. Это не значит, что каждого человека, который когда-либо жил, но это означает, что Бог совершает работу примирения. Бог примирил мир во Христе. Затем стих 20. Бог увещевает через нас. Во всех местах Бог является источником, Бог инициатор, Бог примиритель. Очевидно, что оскорбленная сторона должна ставить условия примирения. Если вы поносили Бога, а каждый из нас поносил, если вы стали врагом Богу, если вы враждуете с Богом, отчуждены от Бога, если вы пренебрегли святостью Бога, пренебрегая святое выражение Его святости, Его закон, и каждый из нас нарушил Его закон, если вы нарушители закона Божьего и поэтому стали осквернителем Его святости, богохульниками и врагами Богу, и если все это вы делаете против Бога, тогда только Бог может ставить условия примирения. Когда два человека примиряются, тогда нужно идти на уступки с обеих сторон, потому что мы все грешные, и обе стороны должны идти на компромисс, чтобы наступило примирение. В случае примирения с Богом виновны только мы, и поэтому только Бог может ставить условия примирения. Насколько благодарными мы должны быть, что истинный и живой Бог не похож на лжебогов, но по своей природе примиритель. Многие годы я изучал лжерелигии всего мира, древние, современные, и они изобрели различные божества. Иногда они даже пытались дать им имя истинного Бога Библии. Но разнообразие богов у народов в основном попадало в спектр от безразличия до враждебности. Боги всех религий мира движутся от истинного центра во все возможные стороны. Некоторые боги безразличны, апатичны. И Аллах мне представляется таким богом, полностью удаленным от людей, безразличным, очень далеким, непознаваемым, у которого нет никакого личного общения ни с кем. Очень похож на Ваала в Ветхом Завете. Ваал очень безразличный, равнодушный бог. И когда бесы и люди изобретают своих богов, они изобретают абсолютно безразличных богов. Помните, Илию на горе Кармил с пророками Ваала? Илия сказал: «Давайте узнаем, кто же Бог. Вы построите жертвенник, и я построю жертвенник. Вы призовете своего Бога, я призову моего Бога, и посмотрим, кто сойдет и сожжет жертву». И в то время, как они взывали к Ваалу, резали себя и делали все для того, чтобы Ваал, который не существует, ответил, что Илия говорил. Может быть, он спит. Или, может быть, в отпуске. Это показывает нам безразличие их божества. Но, с другой стороны, были в Израиле люди, язычники и отступившие израильтяне, которые поклонялись другому богу, Молоху. Молоху. И этот бог был настолько злым, настолько враждебным, настолько развращенным, что для того, чтобы умилостивить его, нужно было сжечь своего ребенка в огне. Итак, с одной стороны, безразличный бог, с другой — враждебный бог. Это обычные боги мира и боги разных народов. И между двумя этими категориями можно поместить всех других богов. И вот приходит истинный и живой бог, и нет подобного ему, потому что люди и бесы не могут придумать истинного и живого бога. Вот приходит бог, который не безразличен, который не жесток, бог, который по своей природе является спасителем, Бог, который по своей природе является примирителем, святой, абсолютно чистый и безупречный Бог, который был оскорблен, унижен Его же творением. И Он все равно желает примириться с ними. Он примиритель по своей природе. Печально, знаете, когда думаешь о людях, которым всегда говорили и говорили долгие века, например, в Римско-католической церкви, что вам не нужно идти к Богу за спасением, вам не нужно идти к Богу напрямую с вашими нуждами, потому что Бог строгий, Бог судящий, Бог мстящий и гневный. Вы, возможно, думаете, что вам нужно идти к Иисусу, но Иисус тоже может быть строгий, Иисус может быть суровый. Если вы действительно хотите, чтобы Бог обратил на вас внимание и примирился, если вы действительно хотите быть уверены в своем спасении, идите к Марии. Она сочувствующая, она сострадательная, она отзывчивая. И богословие Римской католической церкви говорит, что Мария не отталкивает никого, кто приходит к ней, а Иисус не может отказать ей, и поэтому она говорит Иисусу о вашем деле, и затем Иисус говорит Богу о вашем деле, и таким образом Бог сможет принять вас. Это нападки на природу Бога. Бог не спаситель по неволе. Бог наш спаситель, пишет апостол Павел снова и снова в 1 Тимофея, 2 Тимофея, в Титу. Бог наш спаситель, Бог наш спаситель, Бог наш спаситель в каждой главе. Бог спаситель по своей природе. Некоторые говорят, ну посмотри на Ветхий Завет, что это за Бог? Он разрезает землю и поглощает людей, он посылает огонь с неба и испепеляет их. Что это за Бог, который говорит иудеям идти и уничтожать всех хананеев? Что это за Бог, который посылает медведей из леса, чтобы разорвать молодых людей, проявивших враждебность и злобу к пророку? Что это за Бог, который все это делает? Что это за Бог, который позволяет всему этому происходить? Что это за Бог, который производит такой смертельный суд? Но это не вопрос. Ответ на этот вопрос – справедливый Бог. Судья всей земли поступит ли неправосудно, говорит книга Бытие. Справедливый Бог поступает справедливо. Возмездие за грех — смерть. Бог сказал Адаму и Еве: «День, в который вкусишь, смертью умрешь». Они вкусили. И Адам жил еще более 900 лет. Что это значит? День, в который вкусишь, смертью умрешь, и через 900 лет он все еще живой. Что это значит? Настоящий вопрос Ветхого Завета не почему Бог наказывает определенных людей в определенное время, и таких было абсолютное меньшинство в сравнении с населением до потопа, которых было абсолютное большинство. Что это за Бог, который потопил весь мир, а жизнь сохранил только 8 человекам? Справедливый Бог. И перед тем, как суд совершился, Бог долгое время взывал к людям. Когда Бог забирает жизнь, это справедливость. Это то, что заслужено. Настоящий вопрос Ветхого Завета – почему Бог допускал грешникам жить так долго? Почему Бог не уничтожил всех? Почему Бог не убивает грешника, когда тот заслуживает смерти? Но если бы это было так, то никто бы не родился. Потому что Давид сказал, вот я в беззаконии зачат. Это не значит, что он был внебрачным. Значит, что с момента зачатия в чреве он унаследовал греховные наклонности. Сам факт, что кто-то еще живет, кто-то просыпается, завтракает, вдыхает утреннюю свежесть, смотрит на восход, радуется дню, влюбляется, воспитывает ребенка. В течение всей истории солнце восходит над злыми и добрыми, дождь падает на праведных и неправедных. Богатствами этого мира наслаждаются все. Что это такое? Это временная иллюстрация долготерпеливого Божьего милосердия по отношению к грешникам, что удерживает его суд. Некоторые умерли, многие умерли от суда Божьего, но не все умерли, и не нужно задавать вопрос, почему Бог убивает грешников, а наоборот, почему Бог позволяет грешникам жить? И ответ – потому что, как сказано в Римлянам 2:4, Он кроток и долготерпелив, желает, чтобы, увидев Его благость, люди пришли к покаянию. К покаянию. Бог по своей природе примиритель, поэтому в 1 Тимофея 4:10 сказано, Он есть Спаситель всех человеков. Великое утверждение – особенно для тех, кто верует. Теперь мы знаем, что Он Спаситель верующих. Он нас спасает духовно и вечно. Но что же значит Он Спаситель всех человеков? В чем Бог Спаситель для всех? В общем смысле, Он Спаситель для всех, потому что Он не воздает грешнику то, что он заслужил в тот момент, когда он это заслужил. Грешники живут вокруг нас. И они совершают грехи различных уровней. Есть религиозные грешники, религиозные лицемеры, церковные подделки. Также есть педофилы, снимающие детскую порнографию, а с другой стороны, террористы. Они живут, они не умирают, они процветают, они богатеют. Почему? Почему Бог просто не раздавит их, если Он справедливый Бог? Потому что по своей природе Он примиритель. Он показывает это нам, позволяя грешникам жить. Он Спаситель всех человеков в широком смысле временно и физически, то есть Он не воздает им того, что они заслужили, но Он Спаситель духовно и вечно тех, кто поверили в Него. Это гораздо большее проявление Его спасающей природы. Но Бог показывает свою спасительную природу, позволяя грешникам жить. И Его благость и долготерпение должны вести грешников к покаянию. Бог по своей природе Спаситель. Итак, убеждать вам нужно грешников, не Бога. Убеждать нужно грешников, не Бога. Бог уже готов спасать в любую секунду. Помните историю о блудном сыне, историю о двух сыновьях? Отец – это Бог. Он смотрит вдаль, и он видит, как его отвратительный, жалкий, эгоистичный, похотливый, развращенный, грязный сын-предатель возвращается. И что делает отец? Он поднимает одежду, подпоясывается и бросается навстречу этому сыну через всю деревню. И прежде чем сын что-то произносит, он обнимает его, целует его в голову. Это полное примирение. Этот отец – Бог, бегущий, готовый примириться, принимая грязного грешника. Одевает на него обувь, перстень, одежду, убивает откормленного теленка. Великое празднование показывает нам картину радующихся небес, когда один грешник кается. Бог так возлюбил мир. Мир грешников, что отдал Сына Своего для примирения с Ним. Он примирил нас, чтобы мы не просто стали друзьями, Он примирил нас, чтобы мы стали детьми. Это не противоестественной Его святой природе, это истина в отношении всей Его природы. Он примиритель, поэтому примирение – это то, что Бог предусмотрел для умилостивления Своего святого гнева. Это божественный ресурс, чтобы убрать враждебность. Это божественный ресурс, с помощью которого грешники могут восстановить взаимоотношения с Ним. Примирение не от человека, это то, что мы принимаем, а не даем. Сказать это по-другому. Примирение с Богом — это не наше достижение, когда мы перестаем отвергать Его. Это то, чего достигает Бог, когда Он перестает отвергать нас. Оно имеет начало в божественной суверенности. Поэтому Бог — источник примирения. Примирение по воле Божьей. Поэтому наивысшее исполнение воли Божьей в этом мире — это провозглашение вести примирения в служении примирения. Исполняя наше посольство, мы исполняем спасающую Божью работу. Второй пункт. Мы сказали, что примирение по воле Божьей, во-вторых, через прощение. Через прощение. Посмотрите на стих 19. Здесь говорится, что Бог примиряет нас. Бог во Христе примиряет мир с собою. И вот что делает это возможным. Стих 19. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Это единственный способ. Бог должен отпустить нам грех. Это единственный возможный способ. Бог должен перестать обращать внимание на наш грех. Бог должен перестать замечать наш грех. Бог должен стереть запись о нашем грехе. Он должен относиться к нам так, послушайте внимательно, как будто мы никогда не грешили. Это настолько прекрасно. Разговаривая с грешником, вы думаете, примирение с Богом возможно. И вы говорите, Он хочет простить все твои грехи. Все грехи, которые ты совершил в прошлом, все твои настоящие грехи, и все грехи, которые ты совершишь в будущем, Он простит их все навсегда. Погребет их во глубине самого глубокого моря, удалит их от тебя, как далек восток от запада, и забудет их. Неплохо звучит? Звучит как очень хорошее предложение иметь все свои грехи абсолютно и полностью прощенными. Кто не примет такое предложение? Мне нравится, что сказано в Ефесянам 1 главе, стих 7. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он преизбытке даровал нам. Преизбыточествующая благодать омывает наш грех. Единственный способ, которым Бог может примириться с грешником, если Бог больше не будет замечать наши грехи. Это поразительно. Это просто поразительно. Как Бог, безмерно святой Бог, может просто сказать, что грех для меня больше не проблема. Мы можем стремиться к этому в наших взаимоотношениях. Мы должны к этому стремиться. Вы можете сказать своему ребенку, который согрешил против вас, против родителей, «Слушай, я прощаю тебя. Я люблю тебя. Я хочу всего лучшего для тебя. Ты поступил плохо, и я это понимаю, но я прощаю тебя. Я прощаю тебя полностью за твои поступки или твое поведение». Или можете сказать жене, может быть, еще какому-то другу, «Я больше этого не вспомню. Я полностью забуду это, и это больше не будет проблемой между нами. Я примиряюсь с тобой». Мы, люди, так можем поступать. Но подумать, что Бог поступает так, Бог, который был настолько оскорблен, просто говорит, «Я прощаю все». Вот что действительно необходимо. Вот что действительно требуется. Не вменить людям преступлений их. Поэтому, когда вы говорите о примирении с Богом, вы говорите о таких взаимоотношениях с Богом, в которых ваши грехи более не существуют. Удивительно. Это подводит нас к третьему пункту. Служение примирения по воле Божьей, через прощение. В-третьих, через послушание веры. Через послушание веры. И теперь мы достигли той точки, когда грешник должен что-то сделать. В 20 стихе сказано, Самый интересный стих. Итак, мы посланники от имени Христовой, как бы сам Бог увещевает через нас, это идея посольства. И затем он говорит, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. В первый раз нам представлен человеческий элемент. Вам нужно примириться с Богом. Бог примиритель, но Он не действует без участия человеческой воли, без вашего отклика. Это просто удивительно. Вы думаете, грешник скажет, куда мне идти, что мне делать, и что мне сказать, чтобы все мои грехи были прощены, чтобы избежать ужасов вечного ада, и чтобы иметь обетование вечного рая. Что? Только скажи мне. Ты говоришь мне, что все мои грехи будут прощены. Ничто мне не вменится, ничто не зачтется. Все будет забыто, уничтожено, стерто навек. Я избегу ада и войду в рай. Кто откажется от такого предложения? И все же Павел возвращается и говорит, мы просим вас. О чем ты просишь? Это самое лучшее предложение, сделанное за всю историю человечества. О чем нужно еще просить? И здесь показан образ умоляющего человека. Это греческое слово «паракалео». Это слово с множеством значений «просить», «побуждать», «воодушевлять», «советовать», «убеждать», «призывать». Оно связано со Святым Духом, который назван «параклитос». Это существительное из того же греческого корня. Поэтому здесь мы советуем, побуждаем, просим, умоляем, убеждаем, призываем людей примириться с Богом, желающим примириться с ними. Почему в этом мире вам нужно упрашивать людей? Я скажу почему. Потому что, Иисус сказал, люди любят свой грех. Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, они бегут от света, Иоанна, 3 глава. Вы говорите им о покаянии во грехах, вы говорите им о том, чтобы они оставили свой грех, и вы слышите слова Иисуса, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Это значит положить конец вашей личности с вашими приоритетами, с вашей жизнью, с независимостью вашим поведением. Это готовность взять крест, умереть, если нужно, и готовность к послушанию. Нужно возненавидеть отца, мать, сестер и братьев. Нужно возненавидеть саму жизнь свою, сказал Иисус, нужно отдать все. Все продать за драгоценную жемчужину, продать все, чтобы купить сокровище, скрытое на поле. Матфея 13 глава. Нужно оставить все. Жизнь грешника характеризуется грехом. Жизнь грешника характеризуется грешными мыслями, грешными желаниями, стремлением к грешным делам и грешным отношениям. В этом он находит удовольствие, в этом он самовыражается. И тут кто-то говорит ему, что он или она должны все это оставить. Вот почему нужно умолять. Грешник слишком крепко держится за свой грех. Иисус в Луки 4 главе идет в свой родной город Назарет, он проповедует в синагоге людям, с которыми он вырос, он провел 30 лет в этой синагоге. Все знали его, это его родная синагога. Сюда он ходил, будучи ребенком, в субботнюю школу, и вот он приходит, произносит одну проповедь, Луки 4 глава, и в конце проповеди они хотят сбросить его с горы и убить. Люди, которые знали его лучше всех. Почему? Потому что они не хотели принять его определение их жалкого греховного состояния. Они были гордыми религиозными лицемерами, которые не хотели оставить свое лицемерие. Грешник держится мертвой хваткой за свой грех. И поэтому мы умоляем, мы упрашиваем, примиритесь с Богом. Как? Писание говорит очень ясно, отвернувшись от своего греха и доверившись Христу. Христос – центр всего. Посмотрите на стих 17. Кто во Христе? Стих 18. Все же Иисусом Христом. Стих 19 опять говорит, во Христе. Мы посланники Христова, стих 20. От имени Христова. Грешнику необходимо покаяться и повернуться ко Христу. И именно это мы умоляем грешников сделать. Именно это я сказал человеку в самолете. Я говорю вам, Бог примиритель, и Он желает примириться с вами, если вы покаетесь в своих грехах и доверите свою жизнь Иисусу Христу. И вы умоляете, и умоляете, и умоляете. Вы говорите, Деяние 16:31, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Но поверить трудно. В Луки 13 главе Иисус Христос говорит, что люди захотят войти, но не смогут, потому что они не смогут преодолеть любовь к своему жалкому греху. Примирение по воле Божьей через прощение, через послушание веры. Остался один последний пункт, и он является ключевым. Хорошо, Бог примиритель, желающий прощать. Грешника, который кается и верит в Христа. Возникает огромный вопрос. Огромный. Вот в чем вопрос. Как может Бог, сказав это языком римлянам, глава 3, стих 26. Как может Бог быть праведным и оправдывающим грешника? Как он может так поступать? Потому что как только он перестанет замечать грех людей, прощает его, он перестает быть справедливым. Справедливость наказывает грех. Ну, например, если я работаю судьей. Я сижу на скамье, люди собрались на суд над преступником, входит преступник и говорит, да, я убивал много людей, я убил всех тех людей, я признаюсь содеянным, вот как я это делал. Дает полное признание подкреплено многими доказательствами, очевидцами, и затем он говорит, судья, я действительно сожалею о содеянном, мне очень жаль, что я так поступал, я больше так не буду делать, будьте милосерды, простите меня, пожалуйста. И если я, как судья, сказал бы, конечно, я прощаю тебя, мне очень жалко тебя, я люблю тебя, ты прощен, ты свободен. Я не проработал бы судьей долго, не правда ли? Потому что я несправедлив. Нужно поступить справедливо по отношению к преступлению. И не должен ли судья всей земли поступить так же? Бог должен быть справедлив. Тогда как же он может быть праведным и оправдывающим верующего в Иисуса? Как Бог может быть справедливым, святым, подтверждающим свой закон, и все же оправдывать верующего в Иисуса? Это Римлянам 3:26. Или если сказать из Римлянам 4:5, как Бог может оправдывать нечестивого? Это очень глубокое утверждение. Большинство людей думают, что религия состоит или строится на благочестии. Знаешь, ты попадешь на небеса, если будешь хорошим, но Бог оправдывает не благочестивых, а нечестивых. Как же Он может так поступать? И это приводит нас к четвертому и главному пункту. Примирение происходит через замещение. Бог оправдывает нечестивых, наказывая заместителя. Божий закон был нарушен. Послушайте, я скажу утверждение, о котором вы, возможно, никогда не думали. Каждый грех, совершенный в истории мира, будет наказан Богом. Каждый грех, который совершили вы или я, или любой человек, который когда-либо жил или будет жить, каждый отдельный грех будет наказан. Либо вечным наказанием грешника, совершившим этот грех, либо наказанием заместителя. И был только один заместитель, стих 15. Вот как Бог остается справедливым и оправдывает тех, кто верит в Иисуса, оправдывает нечестивых. Стих 21. «Ибо не знавшего греха, кто это?» Есть только один человек в списке, один безгрешный. Он сделал непорочного, безгрешного Сына Божьего, святого, невинного, неоскверненного, того, о ком сам Бог сказал, «В нем мое благоволение». Он сделал Христа, греческий текст говорит, грехом для нас, на нашем месте, за нас. Удивительные слова. Бог сделал не знавшего греха, Господа Иисуса, Агнца без пятна и без порока. Он сделал его грехом. Только он достоин прийти и взять свиток из рук Бога и править землей, как законный наследник, Откровение 5 глава. Он свят, он совершенный Агнец, безгрешный Агнец. Бог сделал его грехом. Что это означает? Значит ли это, что он стал грешником? Сейчас в движении веры есть такое учение, что Иисус на кресте стал грешником, что он должен был пойти в ад на 3 дня, чтобы заплатить за свои грехи, и затем был воскрешен из мертвых. Богохульство. На кресте он агнец без пятна и порока. На кресте он говорит: Боже мой, для чего? У него нет греха. Поэтому он сказал, для чего? Если есть грех, то сразу понятно, для чего. Это просто наказание. Что же тогда происходило, если Иисус не грешник на самом деле? Послушайте, на кресте Бог относился к Иисусу так, как будто он был грешником. Он сделал его, безгрешного, заместителем за грешников, показав в ветхозаветных жертвах образ заместителя, отдающего свою жизнь за грешников. Скажем по-другому, Бог убил Иисуса, излив гнев за ваш грех не на вас, а на Него. Можно еще сказать, что на кресте Бог относился к Иисусу так, как будто Он прожил вашей и моей жизнью. На кресте Бог относился к Иисусу так, как будто Он прожил вашей и моей жизнью. Можно еще сказать, что на кресте Бог относился к Иисусу так, как будто Он лично совершил каждый грех, сделанный каждым человеком, который когда-либо поверит в Него во всей истории человечества. Он относился к Иисусу так, как будто Он лично совершил каждый грех, сделанный каждым человеком, который когда-либо поверит в Него во всей истории человечества, хотя Он не совершил ни одного. Бог относился к Нему так, как будто Он совершил все эти грехи. И тогда вы спрашиваете, если каждому грешнику для наказания понадобится вечность, этого все равно будет недостаточно. Как Иисус мог понести наказание всех грешников, которые принадлежат Богу, и понести его всего с пятницы по воскресенье? И ответ только один, что он мог понести безграничное наказание, сжатое в короткий промежуток времени, потому что он безграничная личность. Итак, Бог относился к Иисусу, как будто он прожил вашей жизнью, излив на Него всю ярость своего гнева. И я опять скажу, что Он понес наказание Божие за каждый грех, сделанный каждым человеком, который когда-либо во всей истории человечества поверит в истинного и живого Бога. Но это еще не все. Другая сторона замещения такая же потрясающая. Посмотрите на конец 21 стиха. «Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание нашего мира и примирения с Богом было на Нем. Бог все наши беззакония возложил на Него. Все это записано в Исаии 53 главе. Он, не знавший греха, стал грехом за нас. Но вот обратная сторона этого, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Это настолько захватывающе. Он сделался клятвой за нас, как написано в Галатам 3 главе. Он понес наше наказание, став проклятием за нас. Петр пишет об этом так. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Это та же самая идея, замещение, наши грехи вменены Ему. Но другая сторона всего этого то, что Его праведность вменена нам. Это последнее предложение, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Я неправедный, вы неправедные. Мы знаем это, не правда ли? Мы все живем, не делая того, что должны делать, и делая, чего не должны делать. Взывая с Павлом, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Мы стремимся на небеса, чтобы избавиться от сварливой плоти, которая склоняет нас ко греху. Я неправеден. Но опять же, Христос не был грешником, но Бог относился к нему как к грешнику, и хотя я неправедный, Бог относится ко мне как к праведнику. На кресте Бог относился к Иисусу как к прожившему мою жизнь, и сейчас Он относится ко мне как к прожившему жизнь Иисуса. Насколько потрясающая мысль. Люди говорят, почему Иисусу нужно было жить 33 года? Если бы я был Бог, я, возможно, сказал бы, мне нужно, чтобы ты пошел и искупил грешников, так что иди туда в пятницу, умрешь там и в воскресенье воскреснешь. И вечером вернешься назад, все готово. Для чего же 33 года? Он должен был прожить совершенной жизнью. Он должен был быть искушен во всем. Он должен был исполнить всякую правду. Матфея 3:15. Зачем? Чтобы существовала совершенная жизнь, которая могла бы быть вменена тем, кто принадлежит Богу. Он умер совершенной смертью. Смертью, которую мы должны были умереть, чтобы нам была вменена совершенная жизнь. Вот почему нет осуждения. Бог, взирая на крест, видит нас, испытывающих Его ярость. Смотрит на нас и видит своего Сына. Вот что значит быть во Христе. Это Евангелие. Эту весть, слово примирения, мы должны нести в служении примирения как посланники. Примирение по воле Божьей через прощение, через послушание веры и через великое замещение. Отец, завершая обсуждение этого великого текста, мы снова вспоминаем, что все это Твой план, Твоя благодать, великая, чудесная и непостижимая благодать, что Ты относился к Сыну Своему, как будто Он был грешник, чтобы Ты мог видеть нас, Его праведность. И однажды Ты сделаешь нас праведными, когда мы войдем в славу небес. Мы благословляем имя Твое за дарованное примирение, за то, что возлюбил нас и сделал своими дорогими детьми, чего мы не заслуживаем. Помоги нам быть верными в служении примирения, в проповеди славного Евангелия, которым мы примирились, чтобы и другие тоже примирились. Во имя Сына Твоего. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org. Или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.